Завершился очередной сезон российской премьер-лиги. Осталось узнать только две команды, которые вылетят по результатам стыковых матчей, и кто все-таки станет победителем Кубка России. Неумолимо приближается межсезонье, время новых надежд, время планов и время расставаний. И активнее всех в этом межсезонье, кажется, вошел «Локомотив». Железнодорожники объявили об уходе Артема Дзюбы. И, как выяснилось, узнал сам футболист об этом только из интернета. Его, наверное, это немножко расстроило, но вообще-то об Артеме Дзюбе мы тоже многое узнавали из интернета, и не всегда приятное. Но на что еще мог рассчитывать Артем Дзюба, если продление его контракта четко зависело от выполнения условий этого самого соглашения? Ну и остается главный вопрос, который мы все сейчас задаемся. Куда теперь идти Артему Дзюбе? Думаю, каждый для себя найдет подходящий вариант ответа. Ну а мы пока поговорим про развязку в чемпионской гонке российской премьер-лиги, про главные европейские события, про финал Лиги конференции. Короче говоря, не откладывая в долгий ящик, мы начинаем. Это футбольный клуб. Поехали! Мы посмотрели запоминающуюся развязку чемпионата России. Правда, для большинства болельщиков она вышла трагичной. Заклятые враги были готовы принять чемпионство московского «Динамо», а Краснодара и подавно, лишь бы не стал чемпионом «Зенит». А чего уж говорить про фанатов самих клубов. Динамовцы, например, ждали этого чемпионства 48 лет. И это касается даже 24-летней фигуристки Евгении Медведевой. В общем, все они надеялись на лучшее, но наверняка готовились и к худшему. И это худшее случилось. «Зенит» снова чемпион России, уже в шестой раз подряд. В футбольном клубе с этим чемпионством «Зенит» поздравляли еще в прошлом году, поэтому повторяться не будем. Но поздравим «Зенит» с чемпионством сезона 24-25 годов. Ну а этот сезон, как ни странно, закончился, по мне, логично. Ведь это был чемпионат, который не выигрывается, а проигрывается. И по этому сценарию «Динамо», которая подходила к финальному туру в качестве фаворита и потенциального чемпиона, команды, которая больше всех шансов на это имеет, в итоге проиграла это самое золото. Последний тур вообще получился таким сезоном в миниатюре, потому что за 90 минут чемпионами побывали и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит». А менялось все буквально по эффекту бабочки. Взмах крыла ее на одном стадионе менял что-то другое, очень глобальное, на другом стадионе за тысячи километров. Гол одной команды в Краснодаре менял кардинально все положение в турнирной таблице для команды, которая играла в Санкт-Петербурге. Многие считают, что «Динамо» играла не в свой футбол и играла на ничью, которая устраивала. Но мне так не показалось. По-моему, это был примерно тот же план, что и с атакующими крыльями, и с атакующим «Зенитом». Просто в этом матче Краснодар был чересчур хорош. И в первую очередь он был хорош в своей агрессии. Вспомните, сколько в первом тайме было жестких стыков. Вспомните, как краснодарцы буквально загнали с мячом Маричаля в собственную штрафную, и тот выбивал его абы куда. Вспомните, как Бальбуэна и Фернандес орали на Лещука за то, что тот просто примерз к своей линии ворот. Краснодар заставил «Динамо» нервничать и дрожать. Но даже в этом состоянии у «Динамо» были шансы на то, чтобы сравнять счет и стать чемпионами. У «Лички» сработала замена с выходом Бителла. Но я до сих пор не могу понять, почему Федор Смолов, который, как мне кажется, был обречен стать центральной фигурой в этом матче, появился на поле так поздно. Да, мы все слышали про то, что он в плохой форме, и видели это своими глазами в предыдущих играх. Но матч с Краснодаром особенный. И Смолов играл бы в нем по-особенному, я абсолютно в этом уверен. Федор Смолов – это человек, нападающий, который может решить момент. Возможно, он бы мог решить один из тех двух моментов, когда у ворот Матвея Сафонова зазвенели штанги. А в итоге получается, что Федор Смолов не чемпион России, как и «Динамо» с Краснодаром. А чемпионом в день своего рождения снова стал «Зенит». В шестой раз подряд при Сергее Симаке и при губернаторе Александре Беглове. Вот такую связь увидел Дмитрий Медведев. Но с футболом в Петербурге все хорошо, осталось решить менее важные, видимо, вопросы в городе и области. Но и поощрить, безусловно, нужно Александра Беглова. Увеличить зарплату, как и Сергею Симаку, и предложить контракт на 5 лет. Или у губернаторов это как-то по-другому работает. Ну, в общем, не суть. Ну, на золотую медаль Александр Беглов точно наработал, и тем более комплект у «Зенита», видимо, большой, раз даже Даниилу Круговому золотая медаль достанется, хотя он весной не играл. Ну, в общем, в Питере каждый праздновал чемпионство по-своему. Другой Медведев, Александр Иванович, например, на следующий день поехал на премию РПЛ, где тоже отличился. Говорят, в какой-то момент ему поплохело, в итоге его привели в чувство, а сам Александр Иванович на следующий уже день сказал, что с ним все нормально, и он занимается в общей программе. Хотя на самом деле есть сведения, что он занимался по индивидуальной программе с показательными выступлениями. Ну, в общем, запела душа Александра Ивановича, такое бывает в Санкт-Петербурге. Но меня, откровенно говоря, больше всех впечатлил другой человек, и это даже не Вендел, который тоже ушел во все тяжкие. Это, без иронии, Анатолий Тимощук, который в субботу вечером праздновал чемпионство, а уже в воскресенье в 2 часа дня играл в медиалиге за свою команду. Мне кажется, что это достойно уважения, хотя обычно мы, конечно, над «Зенитом» здесь привыкли посмеиваться. Ну и, конечно, стоит сказать про эмоции Сергея Симака, который практически сразу после финального свистка рванул в центральный круг, рухнул на колени и едва сдерживал слезы. Мы видели разного Сергея Богдановича – злого, сдержанного, иногда срывающегося на судей, но вот такого открытого и эмоционального, настолько искренне радующегося победе, ну, я не припомню за 6 лет в «Зените». И мы, конечно, ругаем «Зенит» за ленивых иностранцев, уставших друг от друга, за бесконечный поток денег в клуб и так далее. Некоторые даже внутри клуба ругают футболистов за импотенцию. Все эти претензии совершенно точно не касаются Сергея Симака. Симак на протяжении всего сезона искал выходы из сложных ситуаций, показывал всем видом, что ему не все равно и что у него по-прежнему есть мотивация. Поэтому если в этом чемпионском, но все-таки уже довольно аморфном и зачерствевшем «Зените» кого-то выделять, то это будет именно фигура главного тренера. Что же касается всего чемпионата, то мы, конечно, восторгаемся его концовкой, это была большая драма, но все-таки это дешевая драма. Это такое бульварное чтиво, Pulp Fiction, детектив Дарьи Донцовой, если хотите. За неимением чего-то другого, конечно, почитаешь, но качество так себе. И тем не менее, избитая фраза «игра забудется, а результат останется», мне кажется, здесь применима как никогда. Симак в 6-й раз чемпион России, по этому показателю он обогнал даже Олега Романцева. Мусаев, сколько бы мы его не критиковали, стал с Краснодаром 2-м, и это лучшее достижение быков за всю историю российской премьер-лиги, и Мусаев продлил контракт с клубом. Ну а «Динамо»? А что «Динамо»? Они снова не добрались до вершины. Как «Тоттенхэм»? Ты мог быть героем, но не было повода быть. Как бы то ни было, мы все равно будем вспоминать эту шальную весну. Ведь мы так любим дешевые драмы со смешными проблемами нашими. Да, играем мы припогано, зато любим по-настоящему. По итогам этого сезона напрямую из РПЛ вылетели Сочи и Балтика. Возможно, две самые симпатичные команды этой весны. Сочи уже объявил о продлении контракта с Робертом Морено. Борис Ротенберг сразу же сказал, что дружба не продается и повторение истории с Владимиром Федотовым не случится. Но это мы еще посмотрим. Ролик-то с объявлением получился классным. Там Роберт Морено расставляет точки по карте Российской Федерации, куда предстоит Сочи лететь в первой лиге. Но, во-первых, хватит ли у него энтузиазма или получится как с Пепом Клотетом из «Торпедо». Но, во-вторых, меня интересует вопрос. Неужели ни один клуб Российской премьер-лиги не привлекла работа Роберта Морено? Или все-таки ему насыпали столько, что можно смириться с длинными перелетами в Красноярск, Хабаровск и другие прекрасные города? Очень жаль, что не случилось чудо с Балтикой, но чересчур сложный был календарь весной, это правда. Поползли слухи о том, что Игнашевич уйдет из клуба после суперфинала Кубка России, но и желание Сергея Николаевича найти команду в российской премьер-лиге, мне кажется, обоснованным. Но кому может Сергей Игнашевич пригодиться вот прямо сейчас? Какой клуб его мог бы пригласить? Мне, честно говоря, даже в голову не приходит. Напишите вы в комментах, если у вас есть какие-то варианты. В момент, когда мы пишем этот выпуск, уже закончился первый стыковой матч между Уралом и Акроном, и Акрон на выезде победил 2-0. Это даже несмотря на то, что главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев, скорее всего, даже не знаком с кодексом чести российских тренеров. Ну а что касается нижегородцев, то их, кажется, спасет только чудо. Причем этого чуда желать им я не очень хочу. То место, где сейчас Пари НН располагается, это прямое следствие работы руководства. Ни по футбольному, ни в плане менеджмента симпатии этот клуб не вызывает. Я абсолютно никак не могу объяснить с точки зрения логики, во-первых, почему так долго не увольняли Сергея Юрана, а во-вторых, зачем было приглашать за 4 тура до конца Сашу Ильича, человека, который не знаком со спецификой чемпионата, не знаком с командой и которого Плюс ко всему, вели, оказывается, аж с лета 23-го года. И получается, что главным бенефициаром увольнения из Пари НН является сам Сергей Николаевич Юран. Потому что его уволили из клуба, когда тот был на 11-м месте, вне зоны вылета. Спас бы он команду от вылета или нет, мы не знаем. Но говорить он будет, безусловно, то, что справился бы с этой задачей. Проверить это мы не сможем. А пятна на репутации Сергея Юрана, пятно такое жирное в виде вылета в первую лигу, его не будет. Если Пари НН вылетит, то уже без Сергея Юрана. Пример того, как нужно управлять клубом, могло бы показать махачкалинская «Динамо», которая в следующем сезоне будет выступать в премьер-лиге. И путь из второго дивизиона до высшего команда прошла всего за 3, по-моему, года. В махачкалинском «Динамо» знакомые нам Гаджи Муслимович Гаджиев, Шамиль Камилович Газизов. Еще раньше там был Курбан Бекиевич Бердыев. Но он зимой из команды ушел, и это все равно команду не пошатнуло. Они заняли второе место и напрямую вышли в премьер-лигу. Радостно за Махачкалу и за Дагестан, футбольный регион, куда наконец возвращается большой футбол. Спустя 5 лет, в последний раз Анжи принимал матчи РПЛ. На том же стадионе, кстати, что и махачкалинская «Динамо» будет это делать. Ну и мы, конечно, поздравляем всех болельщиков махачкалинского «Динамо». А вот кого поздравлять в «Химках», если честно, я даже не знаю. Ну, в общем, эта команда тоже вышла в премьер-лигу. Короче говоря, уже поскорее хочется нового сезона, и до его старта тоже произойдет много интересного. Вот, например, московский «Спартак» попрощался с непобедимым в чемпионате России Владимиром Слишковичем. Формулировка «по собственному желанию». Мне кажется, что эта ситуация вин-вин. Очевидно, что Владимир Слишкович – это человек, у которого есть амбиции быть главным тренером. Он об этом говорил в том числе и в интервью. Также очевидно, что в «Спартаке» на него в таком качестве не рассчитывали и предложили роль ассистента. И Владимир Слишкович, который уходит по собственной инициативе, в глазах болельщиков теперь не будет выглядеть человеком, который оставался ради своих амбиций, чтобы подсидеть Дэйна Станковича, дождаться своего шанса или еще что-то. А со стороны клуба это хорошо тем, что никакой бомбы замедленного действия внутри не будет, и Дэйн Станкович сможет строить новую команду уже под себя. Наверняка будет много трансферов. У Краснодара вот вообще вероятнее всего сменится костяк. Матвей Сафонов одной ногой в ПСЖ, а может быть, когда вы смотрите этот выпуск, уже официально объявили. Эдуард Спиртсян может уехать в Европу. Алонсо, скорее всего, тоже команду покинет. Короче говоря, Краснодар тоже нужно будет перестраивать. Делать это будет Мусаев. Мне кажется, что в этой обновленной команде лидером вполне мог бы стать Александр Черников. И я очень надеюсь, что за этой обновленной командой еще долгое время сможет наблюдать Сергей Николаевич Галицкий. Ему мы можем пожелать только здоровья. Наверняка будет много трансферов в «Зените», который увидел, что в этом сезоне никакой пропасти между ним и остальными нет, а это значит, что ее нужно создать, естественно. Поэтому мы ждем от него очередной экспансии в направлении Латинской Америки и наверняка внутри России тоже. Надеемся, что кто-то из российских футболистов уедет в Европу. Шансы такие есть, что у Федора Чалова, вот про какой-то сине-белый клуб говорили, про Константина Тюкавина ходили слухи. В общем, мы будем за всех парней держать кулаки и надеяться, что они получат свой шанс в Европе. Ну и наверняка будет большая вратарская миграция. Мне кажется, что это вообще будет такой лейтмотив летнего трансферного окна. Сафонов из Краснодара уехал, говорят, что должен прийти Дюпин, куда-то обязательно перейдет Латышонок, чтобы остаться в российской премьер-лиге. Основного вратаря наверняка будет искать и московская «Динамо», и «Зенит». Короче говоря, будет очень-очень интересно. Параллельно с этим мы будем следить за чемпионатом Европы. Матч ТВ и ОКО договорились о совместном показе, и это, безусловно, отличная новость. Смотреть хороший футбол всяко лучше, чем его не смотреть. И ради этого стоит искать компромиссы и находить общий язык. Май Евро, безусловно, тоже будем говорить. Кстати, готовим для вас специальные выпуски с превью каждой из групп. Ну а пока поговорим про европейские насущные дела. Правда, после небольшой паузы.
К большому сожалению, сейчас российский футбол живет без еврокубков. Но были счастливые времена, когда в Европе играли самые неочевидные российские клубы. Как-то раз квалификацию Лиги Европы пробилась Уфа. И там с ней случился прогресс. И речь вовсе не о том, что Уфа стала опытнее и открыла для себя новые горизонты. Уфа играла с командой «Прогресс» из Люксембурга. В гостях была ничья 2-2, а дома Уфа победила 2-1. Получается, Уфа обыграла «Прогресс». Тем не менее, несмотря на старания Уфы, «Прогресс» никуда не делся. Он остается в нашей жизни, и одна из форм, в которой он представлен – страховое агентство «Прогресс». Если вы хотите застраховать здоровье, недвижимость, бизнес, автомобиль, все что угодно, все что для вас ценно, вы знаете, куда обратиться. «Прогресс» — это универсальное страховое агентство для физических и юридических лиц. Там вам помогут подобрать подходящую страховую компанию и страховку, учитывая ваши потребности. Главная задача агентства – подобрать такой пакет, чтобы клиенту не пришлось переплачивать, а выплаты по страховым случаям были максимально большими. Страхование – это совсем не сложно. И это не займет много времени, если доверить дело профессионалам. Не верите? Тогда обратитесь в «Прогресс страхования» и убедитесь сами. Ссылка на сайт агентства лежит в описании. Переходите и обращайтесь к специалистам компании. Они обязательно помогут выбрать вам наилучший страховой полис, сэкономят ваше время и нервные клетки. Вот-вот откроется трансферное окно, будут слухи, пересуды, переходы. Но перед этим самое важное, что начинается, это круговерт тренеров. Вот о ней сперва и поговорим. Самая яркая и, наверное, драматичная отставка – это, конечно, Хави. Он уходит из Барселоны, и ему на место приходит Ханси Флик. Тут впору вспомнить всю хронологию конфликта между Хави и Лапортой. Тем более, конфликта особо не было. Правда, но это вот как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Таких друзей свет не видывал. Хави собрался уходить из Барселоны, объявил. И мне он даже на интервью говорил, нет, я не передумаю. Это в конце января было. Потом Лапорта зацеловал, заобнимал Хави, упросил остаться. И вот последние недели сезона. Стоило Хави заикнуться о сложной экономической ситуации в Барселоне, все, полетела его голова. Мы вообще-то знаем, что Барселона живет впроголодь. Она не может себе позволить многих футболистов, которые отправляются в Англию или в тот же мадридский Реал. То есть Хави ничего нового нам не открыл. Но Иван Иванович с Иваном Никифоровичем из-за чего поссорились? Ивану Ивановичу нужно было ружье. Ну, приглянулось ему ружье. А Иван Никифорович отказал и назвал того гусаком. Вот просто из-за ерунды произошла вся эта ссора досточтимых друзей. Сейчас очень много инсайдов валится, что же было тем самым ружьем, что послужило поводом, а что причиной. Якобы Лапорта и Хави не сошлись по перекройке состава Барселоны. Якобы камнем преткновения, гусаком стал Роберт Левандовский. Хави на него не хотел рассчитывать, ну, не видел его в своих планах. А вот Лапорте он был необходим. Как и Витор Роки. Громкое, прежде всего, агентское подписание. Вы можете легко найти эту информацию. Его агент Андре Кюри работает с Барселоной уже около 20 лет и привез немало чуваков, как будто сформированных, сгенерированных футбол-менеджере, которые ни разу не сыграли за Барселону. И на смену Хави призван Ханси Флик. За плечами у Ханси Флика требл в Баварии. Выдающийся сезон, да и следующий был неплох. Но это, по сути, единственные взрослые сезоны. Самостоятельные сезоны Ханси Флика. Но у Хави за плечами тоже требл, и не один. У Хави идеологически выверенная биография болельщика Барселоны, куле и преданного Барселоне человека. И вот такого Лапорта вдруг выкидывает после нескольких метаний. Конечно, ошибки Хави стали заметны в этом сезоне. И Хави в них расписывался в какие-то моменты, признавался, что иногда стоило с оборонительным опорником сыграть, например. И Барселона стала поэтому слишком легковесной, хрупкой в обороне. Но решит ли их Флик? Вот его система футбола кардинально отличается от системы футбола Хави. Да, наверное, вингеры у него станут еще круче. Да, оборона приобретет некоторую встряску, продолжит развиваться Пауку Барси. А в полузащите изменится что? Обнадеживает хотя бы давнее знакомство некоторых футболистов Барселоны с Ханси Фликом. Это, конечно, Роберт Левандовский, поигравший в Баварии, Илкай Гюндоган и Марк-Андре Тер Стеген, выступавший за сборную Германии Флика. Кстати, недавно выходила документалка о годах Флика в сборной Германии, о провальном выступлении на последнем чемпионате мира, и показалось, что Флик, ну, как это сказать, какая-то кононовщина в нем присутствует. Как получится в клубе, попавшем в водоворот, как получится в Барселоне у Ханси Флика, не знаю. Но хорошо, что решили все быстро. А Хави очень жаль. Он выдал напоследок несколько интервью с признаниями в любви в Барселоне. И эти интервью были преисполнены чувства собственного достоинства. Вот почему-то в этот момент, в момент прощания, несправедливого расставания, Хави вдруг этим чувством преисполнился. А его, ему, не хватало практически весь сезон. И, может быть, поэтому мы Хави недолюбили сами. Двигаемся дальше. Некоторые пертурбации в Баварии. Ну, какой-то сюр в Баварии, если честно. Венсан Компани отправляется после единственного сезона на топ-уровне с Бёрнли. Он занял 19 место в УПЛ. Отправляется в главный немецкий клуб. А Энцо Мореско, триумфатор чемпионшипа, звучит-то как солидно, аллитерационно прям-таки, звучно, отправляется в Челси на смену Маурисио Почеттино. Чем эти тренеры так привлекательны для топ-клубов? Они, видите ли, ставят яркий атакующий комбинационный футбол. Где-то там вот ставили, а вот на таком уровне пока еще не ставили. Недавно общался с испанцем, проживающим в Москве, и он невзначай посетовал. Испания выращивает половину
мировых оливок. Испания – главный экспортер оливкового масла. Оливковое масло у Испании закупает в том числе и Италия. И потом его продает под своим фирменным брендом, как бы брендом итальянской, возвышенной, популярной итальянской кухни. А испанцы на своем родном оливковом масле не зарабатывают. Вот получается, масло одно и то же, но у одних есть обертка, а у других нету. Вот кто продает этот модный атакующий футбол молодых тренеров, который мы толком еще не видели? Мы видели некоторые проблески с футболистами, которым тяжело порой вот эти вот тики-таковые передачи обработать. Это уже маркетинговый бренд, залезший в голову владельцам многих-многих клубов. И залезло все это в голову не самых далеких президентов, управленцев и менеджеров. Тодд Боули, да, здравствуйте. Может быть, я ошибаюсь, это ставка на молодость, дерзость, на... Да черт побери, я не ошибаюсь, это ставка на нового Гвардиолу. Все это продолжается уже 15 лет. Я могу, конечно, ошибаться, но что-то прошлые случаи в европейском футболе подсказывают, что Гвардиолу ты просто так не найдешь. Очень сложно вытащить вот этот лотерейный билетик. Зейдорф, Гатуза, Пирло, Джерард, Лэмпард, Инзаги, который Филиппе, Сульшер, Зидан. Ну, видите, мы пошли как бы по восходящей. Сколько здесь удачных примеров? Очень и очень мало. Ну и Хави, кстати, в эту подборку можно добавить. Бавария – это не тот клуб, который должен воспитывать молодого тренера и растить из него звезду. Должно все происходить как раз-таки наоборот. Бавария будет выступать в Лиге чемпионов. Винсент Компани, конечно, много повидал в своей карьере, но, согласитесь, выглядит это как-то странно. Как будто существует хитрющий отдел продаж, втюхивающий одуревшим богачам какой-то новый тренд. Может освободиться тренерская должность Манчестер Юнайтед. Многие, я знаю, этого желают. Болельщики клуба Манчестер Юнайтед. Многие этого желают, требуют и просят. Тен Хаг выиграл Кубок Англии впервые с 2015 года. Хочется срифмовать двух голландских тренеров, выигравших последние Кубки Англии для Манчестер Юнайтед. Особенно, если Тен Хаг действительно уйдет. Тен Хаг и Луи Ван Гал. 2024 год и 2016. Оба хотели привить свой фирменный стиль. Что-то им постоянно мешало. Ван Гал, например, сразу же практически откатился от схемы той сборной Голландии, чемпионата мира 2014 года. Им приходилось кроить хоть какую-то игру из подручных средств, особенно Тен Хагу, с обилием травм. Оба действовали по наитию, по ситуации, зачастую контратакующе, что, конечно, ценностям этих тренеров порой противоречит. И оба нам открыли блестящих молодых людей. Луи Ван Гал, Маркуса Решфорда и Джесси Лингарда, не смейтесь, тогда действительно так казалось. Ну а Тен Хаг, Алехандро Гарначо и, конечно же, Коби Майну. Это я к чему? Это вовсе не словесная эквилибристика, просто этот 8-летний путь, вот это вот возвращение в ту же точку показывает, что Манчестер Юнайтед особо не меняется. Тренерам приходится отказываться от своих идей, расчищать Авгиевы конюшни состава МЮ, и за это время их увольняют. Но так или иначе, всех фанатов Манчестер Юнайтед мы поздравляем. Этот кубок, вырванный у злейшего соперника, который сейчас несравненно круче, этот кубок особенно сладок. От сезона остались у нас только Еврокубки. Два последних – Лига Конференций и Лига Чемпионов. Олимпиакос против Фиорентины. Фиорентина второй сезон кряду играет в финале Лиги Конференций, но Олимпиакос, черт побери, прославляет эллинизм, эллинистический удивительный футбол, забравшись так высоко. Подробнее об этом матче расскажет Эльвин Керимов, большой специалист по футболу Османской империи и комментатор этой игры.
Что, Олимпиакос стал первой греческой командой, выигравшей Еврокубок. Ну, раз в 20 лет в греческом футболе происходят чудеса. 20 лет назад сборная выиграла чемпионат Европы, а сейчас выиграл Олимпиакос. Третий по значимости Еврокубок, но для Греции это главный трофей для клубного футбола Греции. Поздравляем Хосе Луиса Менделибора, который второй год подряд смог выиграть Еврокубок. И не просто выиграть, а выиграть, придя в команду во второй части сезона уже, став третьим тренером. Ну, есть одно дело выиграть Лигу Европы, да, более значимый турнир, но с Севильей, с суперопытным составом. Другое дело с Олимпиакосом, который до этого никогда Еврокубки не выигрывал. И только Висенте Ибора, да, имел такой опыт побед в международных турнирах. Там он выигрывал Севилью Еврокубки, Лигу Европы с Вильяреалом. Браво, Менделибор. Фиорентину жаль, она проиграла второй финал подряд с Винченцо Итальяно, с почти тем же составом. Это всегда обидно, вообще два финала проиграть, но это, я думаю, что еще большой стресс и разочарование и для болельщиков, и для игроков. Если говорить о матче самом, то, пожалуй, Фиорентина была лучше минут 20-25 первого тайма. Она старалась разыгрывать, она создавала моменты. Ну, явно голевых было немного, самый опасный, может быть, у Бонавентуры, но в любом случае шансов, подходов у Фиорентина было больше, чем у Олимпиакоса, и казалось, что вот в таком, в общем, Фиорентина поддерживает свой статус фаворита, но чем дальше команды, чем дальше, чем ближе к концу первого тайма, во втором тайме, в дополнительное время, Мы видели, что преимущество Фиорентино таяло. Олимпиакос загнал Фиорентино в футбол, который ее устраивал. Его устраивал длинные передачи, верховые единоборства, борьба за подборы, такой силовой футбол. Олимпиакос к нему готов. У Менделибора очень понятный стиль, да, прессинг, контрпрессинг, давление, контратаки. И борьба, и длинные передачи. Олимпиакос не пытается разыгрывать. Олимпиакосу усложнять ничего не надо. Фиорентино сначала пыталась разыгрывать, потом все-таки под прессингом решила тоже свою игру упростить. И в этой силовой борьбе с огромным количеством длинных передач и верховых единоборств Олимпиакос чувствовал себя, пожалуй, комфортнее. С каждой минутой это было заметней. И в дополнительное время уже Олимпиакос даже острее играл. И Аюб Эль-Кааби абсолютный герой команды и конференции. Получается, 16 голов в 18 матчах Еврокубков у него в этом сезоне с Лигой Европы. Если еще брать, то фантастический показатель для нападающего, который до этого в Европе играл только в Турции за скромный Хатайспор. Можно выделить, наверное, выход на замену Андру Уорта, который опасные подачи выполнял. У Фортуниса игра не пошла, но когда был в игре, например, Шикинью, он в первом тайме тащил мяч, вытаскивал команду из-под прессинга, она убегала в атаке. Олимпиакос не показал какой-то выдающейся игры, но Олимпиакос выиграл трофей. Самый значимый, повторюсь, для клубного футбола Греции, выиграл трофей на поле АЭКа. Я думаю, что болельщикам АЭКа, теперь фанаты Олимпиакоса будут припоминать этот матч и этот финал до конца своей жизни, да, что мы выиграли трофей на вашей территории. Но в любом случае, повторюсь еще раз, это историческое событие для греческого футбола, потому что Греция при всех ее проблемах футбольная страна, и она этот Еврокубок заслужила.
И напоследок хочется поделиться своими мыслями о грядущем финале Лиги Чемпионов. Скажите, с каким настроением вы его ждете? С трепетом привычным? Ну нет. Нету такого. Тут два пути футбольного переживания, они совершенно не новые для нашего общества в 21 веке. Есть истовая вера в Боруссию, вера в чудо, и есть такой позитивистский настрой. Реал Мадрид по всем выкладкам, измерениям и наблюдениям, конечно, должен Боруссию очень легко уделать в финале. Тем более приверженцам культа Боруссии, назовем их так, хочется посочувствовать, потому что Реал не раз демонстрировал некоторую мистическую силу в этом сезоне сам. Но ведь и Боруссия иррациональна. Вспомните, как она прошла весь турнирный путь, как она добралась до финала, как она прошмыгнула, как были заколдованы ее ворота в матче с ПСЖ. И вспомните, как играет мадридский Реал. Он всем дает немного футбола почувствовать. Они любят этот размен ударами, они любят открытое пространство, они любят сечу и рубку. Они любят вдарить челюсть, но и получить сами тоже гораздо. Поэтому я думаю, что нас ждет один из лучших финалов за последние годы. Совершенно непредсказуемый. В конце концов, Реал может быть настолько иррационален, настолько непредсказуем, что взять и проиграть Боруссию — это тоже достижение. Но я искренне уверен, что нас ждет очень крутой финал. По игре, по наполнению, по содержанию. Тем более, сейчас так притушены наши ожидания, что нам подойдет любая игра. Так что мой совет: не суетитесь перед финалом, вот он наступит. Расслабьтесь, отклонитесь, расположитесь поудобнее и наслаждайтесь игрой. Она нас не разочарует. Это был футбольный клуб. Играйте в футбол. Футбольный клуб.